Лекторий Достоевский. Подкаст «Говорит музей». Государственный музей спорта.
Уважаемые слушатели, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Лидии Скобликовой. Уральская молния – одна из изумительных, ярчайших спортсменок 20-го столетия. Родилась она 8 марта 1939 года в вполне себе рабочей семье в Златоусте Челябинской области. Кроме нее в семье были еще три сестры и брат младший. Папа работал заместителем директора на абразивном заводе, и Лидия вспоминала, что папа, в общем-то, практически ночевал на своем рабочем месте, и к дому его привозила раз в неделю лошадка Тарантасик. Помыться, переодеться и немножко отдохнуть. И, по счастью, этой семьи репрессии не коснулись, но были очень близки. Однажды папа ее заболел, и на него написали донос, что, мол, он на самом-то деле не болеет, а симулирует, для того, чтобы не выплачивать рабочим зарплату. Отца забрали ночью, и мать готовилась уже к самому плохому, однако увидели, в каком он на самом деле состоянии, отпустили, отец вернулся утром, и вот эта беда, прошедшая по касательной, по краю, она тоже отложила отпечаток на семью, и, в общем-то, все вспоминали об этом с ужасом. Когда началась война, Лидии был 3-й год, она вспоминает об этом как о достаточно суровом времени, когда родители работали на износ, особенно мать делала все возможное, чтобы дети были накормлены, и вспоминает также, что их запирали дома или приглядывали соседи пожилые. Ну, в общем, было тяжело. Жили небогато, огородик, корова, мама носила продавать молоко на рынок. Лидия была 3-й из 5 детей. Она всегда была непоседой. И вспоминают, что часто дралась, и потом соседи жаловались, мол, дескать, девочка ваша побила наших мальчиков. Она говорила, что должна заступаться за сестер старших, кто-то должен это делать. Сильная, выносливая девочка, она была очень спортивной, увлекалась разными видами спорта, играла в баскетбол, бегала, ходила на лыжах. Все это активное время проводила в окрестностях города. Ей нравился любой спорт, и, казалось, она не устает вообще. Любовь к спорту ей, кстати говоря, привил именно школьный учитель физкультуры Мишин. Он рассмотрел таланты Лидии и ее волевой характер чемпионки. Она всегда стремилась стать первой. Она занималась легкой атлетикой, волейболом. Вообще вот эта уникальная универсальность – это свойство спортсменов 50-х годов. Очень многие из будущих звезд увлекались буквально всем, пробуя разные виды спорта и по случайности находя свой собственный. А может быть, не по случайности, потому что все случайности не случайны. Ну так вот, Лидия занималась разными видами, и больше всего ей нравились лыжи. Первый вид спорта, которым школьница серьезно увлеклась. В секцию она записалась еще 3-й классницей и, будучи совершенно неутомимым человеком, ставила себе цели, добивалась их, тренировалась дольше и усерднее остальных. Она сразу понимала, что должна быть первой, и стремилась к этому, даже будучи ребенком. Очень скоро девочка начала занимать значимые места на соревнованиях, стала чемпионкой по лыжам среди девушек, затем среди женщин. Она одержала победу в беге на 400 и на 800 метров. И в 14 лет выиграла легкоатлетический чемпионат Златоуста и Челябинской области. Она в 6-м классе училась, а уже была чемпионкой области на 400 и 800 метров. Ездила с медицинской справкой, ей в этой справке разрешали тренироваться и выступать вместе со взрослыми спортсменками. Ну и старшая сестра вспоминала: «Приходим на стадион, бегут студентки, а впереди них наш Шибздик». Чемпионкой области по лыжам была, словом, в коньки пришла, физически подготовленный «будь здоров». Еще хочу отметить, что та среда, в которой росли дети, это, напомню, город Златоуст, Уральские горы, вот весь этот антураж воспитывал спортсмена, даже если ребенок был не особо, наверное, талантливым и перспективным, а уж из экстраодаренной Лидии сделал звезду. Как она пришла в коньки? Совершенно случайно, надо сказать. Ее подруга Лида Пепелева занималась коньками и попросила вместе с ней поучаствовать в городских соревнованиях. Лида-то уже выигрывала эти соревнования. Когда пришла Лидия и поучаствовала, все очень сильно удивились, потому что девочка фактически без опыта, которая никогда не занималась серьезно этим видом спорта, можно сказать, случайно попавшая на соревнования, заняла первое место. Даже ее подруга, которая на тот момент уже была чемпионкой области, на этих соревнованиях по конькам осталась позади. Итак, в 15 лет Скобликова под руководством Ольги Васильевны Евдокимовой пришла в конькобежный спорт. На первых же соревнованиях она выполнила норму второго разряда, а в 56 году стала чемпионкой родного города. Она часто вспоминает Урал и говорила, что ее этот Урал вылепил. Жила в Златоусте, везде горы. Она говорила, хочешь, не хочешь, идешь в школу, огибаешь гору. Есть 3 копейки на трамвай, но ты их экономишь, потому что в субботу хочешь сходить на кино, и надо эти денежки собрать, чтобы в субботу на кино хватило. Бежишь с горы, хочешь, не хочешь, готовят из тебя спортсмена. И уже потом вспоминала, как ее супруг, известный легкоатлет Ходок, впервые приехал, спросил, мол, где здесь потренироваться. Она сказала, ну, вон, видишь гору, на нее заберешься, там увидишь, где потренироваться, там местечко вроде стадиона было. И он потом вернулся, говорит, ноги ходят ходуном, уже не до техники и не до чего. Сама же Лидия многократно возвращалась в родной Златоуст, в том числе, чтобы поправить физическую форму, и о себе с иронией в том числе вспоминала, как в 60-м году уже блестящая спортсменка, чемпионка, конец отпуска провела дома. На тот момент растренированная, немножечко расслабленная, великая спортсменка решила пробежаться по своему домашнему стадиону и побегать вместе с детишками, привести себя в порядок. И вот она рассказывает, шобла пятиклассников рванула вперед, а я еле-еле задыхаюсь. А они шпарят, лишь штаны поддернут и сопли втянут. Вообще она такая забавная, очень яркая женщина с прямым и очень честным характером, с яркими образами, очень одаренная во всех смыслах. Окончив школу, Лидия стала студенткой Челябинского педагогического института и в 61-м году должна была напрочь все проиграть, потому что вместо тренировок занималась подчисткой недоработок по учебе. Надо сказать, что тогдашним олимпионикам, чемпионам никто учебу не спускал в институтах и относились к ним достаточно жестко. Мол, хочешь учиться – учись. И многие наши спортсмены, великие звезды, говорили о том, что, приходя на экзамены, получали по самое первое число, если вдруг не доучили. Приходилось досдавать, пересдавать и, в общем, учились как все. Так вот, 61-й год, она уже заканчивала Челябинский педагогический институт, предстояли госэкзамены, а практику-то ни в школе, ни в больнице она не прошла. Дело в том, что на факультете физиологии и анатомии физического воспитания, где училась Лидия, была лечебная физкультура. Необходимо было пройти 2 практики. Вот этих практик у нее и не было. Спортсменке предложили академический отпуск, она ответила декану, как вы себе это представляете, чтобы я, староста, секретарь комсомольской организации и, наконец, олимпийская чемпионка осталась на 4-м курсе на 2-й год? В общем, она прошла практику, зачистила все свои хвосты, догнала, и ее допустили до госэкзаменов. И в этом году она еще вышла замуж за своего возлюбленного, за легкоатлета Александра Полоскова, который готовился к Олимпийским играм. Вообще, на редкость удачный брак, ну, если смотреть со стороны, ее супруг помогал ей и в процессе тренировок, и большой вклад внес в ее становление как спортсменки, олимпийской чемпионки. И, в общем, были они вместе всю свою жизнь. И радостно от этого, что случаются такие дивные истории с прекрасной семьей, с детьми, с внуками. Муж Александр Полосков был ее однокурсником, входил в состав сборной СССР по легкой атлетике, был мировым рекордсменом по спортивной ходьбе, и муж часто сопровождал ее на соревнованиях. В книге «Уральская молния» Лидия Скобликова писала: «Помню, начались забеги на 1000 метров. Готовлюсь к старту. Вдруг слышу знакомый свист. Это наши с Сашей позывные. Так свистит только он. Нам не надо кричать где-то в лесу или на стадионе. Мы просто вот так свистнем, и нам ясно, один из нас ищет другого». И вот раздается знакомый свист. Бросаю взгляд на переполненную трибуну, вижу, машет рукой Саша. Я могла его высмотреть среди тысяч болельщиков. Мой талисман со мной. Ее институтским тренером был ставший позднее тренером женской сборной страны Борис Кочкин. Тренер увидел ее талант сразу же. Ей не хватало техники, Лида бегала, сильно размахивая руками. С этим тренеру пришлось бороться. Первой значимой победой спортсменки стало первенство России среди девушек, которое проходило в январе 1957 года. Эта победа подстегнула Скобликову к более упорным занятиям. Ее желание двигаться вперед, тренироваться, одерживать новые победы было просто непреодолимым. Еще одно важное качество, всегда присущее этой спортсменке. Если на соревнованиях случалось что-то, выбивающее ее из колеи, падение, например, она могла собраться и продолжить. Она умела собраться и снова продолжать тренировки, чтобы на следующих соревнованиях снова сражаться за чемпионский титул. Перспективная молодая спортсменка хотела попасть на Олимпиаду. В 1960 году она дебютировала на Олимпийских играх в Сквавелле в США, в программу которых впервые в истории Олимпиад были включены женские соревнования по скоростному бегу на коньках. Победив в беге на 1500 метров, первой из всех участников Олимпиады она установила мировой рекорд – 2 минуты 25,2 секунды. Затем выиграла и свою любимую дистанцию – 3000 метров. Победив в беге на 1500 метров, первой из всех участников Олимпиады она установила мировой рекорд. Затем выиграла свою любимую дистанцию – 3000 метров. И потом вспоминала о первой золотой олимпийской медали. «Впервые стою на верхней ступеньке олимпийского пьедестала почета. Звучит гимн Советского Союза. На флагштоке наше алое полотнище. Как во сне. Трудно даже передать, что испытываешь в такие минуты. От волнения ком подкатывает к горлу». Только представьте, девочка из Златоуста, которая дралась дворовыми мальчишками, которая занималась всем подряд, которая случайно пришла на каток вместе с подругой, стала олимпийской чемпионкой, гордостью своей страны. На чемпионате мира 1963 года в Японии впервые она стала абсолютной чемпионкой мира, доказав, что конькобежка – универсал. Вообще, это действительно уникальный сюжет для циклических видов спорта, когда спортсмен выигрывает разные дистанции, когда он является универсалом. Такого почти не бывает. Это действительно уникальная история, и вот Лидия была как раз такой – конькобежкой-универсалом. До нее лишь однажды на чемпионате мира 1937 года норвежка Шоу Нильсен выиграла все 4 дистанции. Уникальное достижение Лидия Скобликова показывает на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, Австрия. Это был ее триумф, пик ее карьеры. Она выиграла все 4 дистанции и при этом на 3, 500, 100 и 1500 метров установила олимпийские рекорды. Лидия Скобликова вспоминала о том триумфе. «Помню, вечерами На Айсстадионе в перерывах хоккейных матчей проводилось награждение. И вот в первый вечер после окончания конькобежных соревнований золотую медаль вручают Скобликовой. Во второй – Скобликовой. В третий – Скобликовой. Когда президент Международного олимпийского комитета, американец Эвери Брэндидж, надел на меня четвертую медаль, все зрители поднялись с мест и в такт тирольскому оркестру стали скандировать «Фир! Фир! 4!». Это длилось до тех пор, пока организаторы соревнований не надели на меня все 4 золотых медали и не попросили в 5-й раз взойти на олимпийский пьедестал. Поднялась я снова на высшую его ступеньку, расцеловала медали, показала их всем и по русскому обычаю отвесила на все 4 стороны низкий поклон. На трибунах творилось нечто невообразимое. Это действительно наша гордость. Спортсменка из небольшого городка, без больших суперкрутых фоков, без какой-то уникальной методики, без супероборудования, выигрывает столько медалей, становится звездой мирового масштаба. Она, с одной стороны, человек достаточно скромный, но, с другой стороны, честолюбивый. И вот это удовольствие, заслуженное удовольствие от скандирующей ее имя толпы, получила сполна и с удовольствием вспоминала потом на протяжении своей жизни. Это пиковый момент в карьере спортсмена. Он заслуживает его, потому что идет к нему всю жизнь. Вообще говоря, она стала звездой. Звездой Олимпиады в Инсбруке, звездой мирового конькобежного спорта. Вице-президент Международного союза конькобежцев Лофман говорил в интервью, что громкий триумф Скобликовой способствует развитию популярности женского конькобежного спорта. Журналисты отмечали ее привлекательность, стальной характер и, комментируя выступление, отмечали высокую технику ее бега, тонкую гармоничность в движениях и особенно восхищались волей к победе, упорством. Этого, конечно, у Лидии было не отнять. Она рассказывала, что самой тяжелой медалью для нее в Инсбруке стали любимые 3000 метров. И, знаете, там произошла такая ситуация, что подул теплый ветер, отключились холодильные установки, и она говорила, что не скользила, а фактически бежала по ледяному крошеву, как вот по сахарному такому крошеву, широко раскинув руки, боясь упасть. И так вот она добежала эти самые 3000 метров, свою коронную дистанцию. Она добежала с лучшим временем. Но после холодильные установки включились, и уже следующие спортсменки бежали по льду. И был такой трепетный момент, когда ее могла обогнать спортсменка из КНДР, но, по счастью, для нас этого не случилось. Это была тяжелая последняя медаль. Но никогда от Лидии не было ни звука жалобы на несправедливость ситуации, которая случилась, что, мол, я бежала по растаявшему льду, а после меня-то уже все наладили, это другие неравные условия. Она советская спортсменка, просто не приучена к такому. В том же 64-м году Скобликова убедительно выигрывает чемпионат мира по скоростному бегу на коньках в Швеции. Она вновь победила на всех 4 дистанциях, и такое достижение – 8 медалей. Из 8 превзойти невозможно. Его можно только повторить. И на этом она решила заканчивать свою спортивную карьеру, потому что в 65-м году с супругом они планировали ребенка, и уже, в общем-то, девушке было 25 лет, вроде как бы и немного, но, с другой стороны, все это время, все несколько лет, которые она посвятила только спорту, только воле к победе, только движению вперед, только льду, наверное, этого оказалось достаточно, чтобы хотеть уже чего-то другого. И потом Лидия вспоминает, что уже не так хотела на лед, уже не так хотела тренироваться, что ей было больше интересно общение с ребенком, чем тренировки. Однако в 67-м году они с мужем переезжают в Москву и ей предлагают возвращаться. На матче Норвегия-СССР мужчины бежали на большом стадионе, а вот женщинам достался второстепенный любительский каток. И на этом самом катке, который использовался для массового катания, Лидия устанавливает новый мировой рекорд на 3000 метров. Такого еще не было. Король Улов V вручает серебряную тарелку, после этого она выигрывает 1500 и 3000 метров на предолимпийской неделе в Гренобле. Но в сборной меняется тренерский состав и меняется методика подготовки и тренировки. Ей пришлось использовать велосипед и нелюбимую штангу. Лидия рассказывает о том, что она тренировалась по новой методе, приседая со штангой многократно. И вот что-то в процессе подготовки в этом тонком механизме, видимо, разладилось. К сожалению, на Олимпиаде Лидия осталась без наград. Лидия Скубликова жила яркой жизнью. В ее общении, в ее круге общения было большое количество интересных людей. Она познакомилась с главами государств, с космонавтами. Например, была знакома с Юрием Гагариным. Она рассказывала, познакомилась с ним прямо на сцене клуба в «Звездном городке» по возвращению с Олимпийских игр в Инсбруке. Вообще им сказали, что не надо ходить на разные встречи с общественниками, потому что скоро начнется чемпионат мира, к нему надо готовиться. И вот эти все заводские выступления, а спортсмены должны были, это часть их работы, ездить по стране, выступать в различных рабочих коллективах, должны были проводить тренировки, или, как бы сейчас сказали, мастер-классы с представителями разных спортивных секций по всему Большому Советскому Союзу. Это часть обязанностей, я подчеркну, никто от этого нос не воротил. Более того, воспринимали как, скажем, подтверждение своего высокого статуса. И вот, в частности, бывало так, что с одного выступления на заводе спортсмен сразу садился в машину, ехал на другой завод, выступал. И вот этот гастрольный тур после Олимпийских игр был и у Лидии. Им, конечно, тренер пытался ограничить всю эту общественную деятельность, чтобы она была не в ущерб тренировочному процессу. Но, тем не менее, на одном из выступлений подошел полковник в летной форме и спросил, не хотели бы вы посетить городок космонавтов? Поехали с мужем и с тренером Евгением Николаевичем Красильниковым. Кстати, Лидия Скубликова рассказывала, что остановились они тогда у четы Андрияны Николаевой и Валентины Терешковой, которая ждала ребенка. Так что роль хозяйки взяла на себя Скубликова. Говорила, жарила бифштексы на всех. И так мило они провели пару дней. А потом состоялось выступление в клубе. Вначале пригласили в кабинет директора, чай, кофе, общение, потом сказали, все, зал уже полный. И тут появляется с одной стороны сцена Лидия Скубликова, а с другой навстречу выходит Гагарин. Они подружились прямо там на сцене, потом много раз встречались на мероприятиях, бывали вместе на хоккее. А вот после завершения спортивной карьеры Лидия осталась в спорте уже в качестве чиновников и занимала руководящий пост в ВЦСПС, Центральном совете профессиональных союзов. Вообще профсоюзы в советский период фактически управляли массовым и спортом высших достижений на территории всей нашей необъятной страны, поэтому в подчинении, в ведении Лидии были спортивные площадки, арены, коллективы, сооружения и так далее, разбросанные по всему Советскому Союзу. Она много раз рассказывала, что работа спортивного чиновника ей нравилась. И вы знаете, уважаемые коллеги, я очень уважаю ее за это. Сейчас много ругают спортивных чиновников, много в нашу физкультурно-спортивную сферу приходят людей со стороны, которые зачастую не очень погружены в особенности процесса. Но вот Лидия, она была тем человеком, который отработал от и до. Очень честно, на каждом уровне своей работы она выполняла эту самую работу хорошо, с достоинством, принципиально и щепетильно. После завершения спортивной карьеры она переехала в Москву. Уже к тому моменту у нее было 5 лет педагогического стажа, который Лидия нарабатывала в институте, читая часы, чтобы был этот самый педагогический стаж еще в то время, когда выступала. Она читала лекции по теории и методике физической культуры и спорта. Ну и, соответственно, надо вспомнить, что искусственного льда тогда не было. Сезон начинался в ноябре, а к марту заканчивался. Закончив выступать на дорожке в 70-71 годах, Лидия работала директором конькобежной школы в московском «Локомотиве». Потом услышала, что проводится конкурс в Академию труда и социальных отношений. Тут-то педагогический стаж и пригодился. И она пошла на должность старшего преподавателя. А теперь вспомните. Это звезда мирового масштаба. Человек, известный всему конькобежному миру, всему спортивному миру. Человек после завершения спортивной карьеры пошел работать скромным старшим преподавателем. Довольно быстро Лидия Скубликова сделала и преподавательскую карьеру, и стала заведующим кафедрой. Такой уж талантливый человек, талантливый во всем. Далее она защитила кандидатскую диссертацию, преподавала несколько лет и затем уже получила распределение в ЦСПС. И с удовольствием отзывалась о своей чиновничьей работе. В том числе ее спрашивали, когда, что вам нравилось-то в этой работе. Она отвечала, что заместитель заведующего отделом физической культуры и спорта – это была достаточно серьезная величина. Все футбольные и хоккейные команды страны, кроме армейских и динамовских, стадионы, спортивные площадки, детские спортивные школы и лагеря – все это огромное хозяйство, которое профсоюзы содержали за счет своих средств. Именно этим всем огромным хозяйством приходилось заниматься. Лидия увлекалась разными видами спорта, и эта любовь к спорту сохранилась в ней как в зрителе. Она ходила на футбол, дружила со многими известными футболистами, говорила о том, что впервые в 17 лет увидела на сборах Нетто, Симоняна, Парамонова, Сальникова, а потом сдружилась с Ильиным и Исаевым. Тем не менее, хоккей ей был значительно ближе, в том числе как зрителю. Много раз она посещала хоккейные матчи с семьей, в том числе, дружила со многими хоккеистами. И эта любовь к хоккею, к конькам, в том числе к конькам, передалась ее внукам. Один любопытный факт из биографии Лидии Скобликовой. Вместе с супругом в 80-е годы они жили в Сирии. Супруг преподавал там и работал тренером. И Лидия говорит, что сейчас, когда показывают Сирию и то, что там творится, это страшно. Но и тогда было жутковато. За пару месяцев до того, как они приехали, террористы взорвали в Дамаске дом советских военных специалистов, и пострадало много людей. На улицах было полно автоматчиков, и Скубликова говорила о том, что чувствовала себя неуютно. Идешь, вдруг там какой-то террорист, и что у него на уме, шарахнет по тебе или нет? Был такой эпизод, тем не менее, с достоинством семья перенесла и это испытание. А потом появились внуки. О внуках Лидия всегда говорит с гордостью, с любовью. Их спортивные достижения тоже достаточно серьезны. Особенно гордится внучкой, которая играет в хоккей. Вот спрашивают, когда, какие достижения у ваших внуков спортивные? И Лидия отвечает, наберите в интернете Мария Полоскова и многое узнаете. Так что наберите в интернете Лидия Скобликова, Мария Полоскова, Александр Полосков, и вы узнаете много интересных фактов из семьи легендарных спортсменов, из семьи честных советских людей. Им есть чем гордиться, а нам можно гордиться ими. Замечательные люди, которые составляют гордость нашей страны своими спортивными достижениями, своим характером, своим принципиальным отношением к работе, волей к победе, неумением сдаваться, честностью и прямотой. Дорогие слушатели, сегодня мы поговорили с вами о Лидии Скобликовой, легендарной уральской молнии, маленькой девочке из Златоуста, которая выиграла все, что можно было выиграть в спортивной жизни, и потом много лет честно трудилась на благо нашего спорта. Не забывайте, пожалуйста, наших героев, гордитесь ими. И когда вам тяжело, думайте о том, что бы сделала Лидия Скобликова. Наверное, бы поднялась со льда, если уж упала. Собралась и еще раз вышла бы на старт. А если вам недостаточно информации, и вы хотите не только услышать, но и увидеть, приходите в Государственный музей спорта и в наших фондах, в наших выставках. Вы найдете много интересного о Лидии Скобликовой, о той легендарной советской спортивной эпохе, о которой мы сегодня говорили. Увидите разные предметы, артефакты из Инсбрука, Сквовелли, олимпийские медали, экипировку. И поймете, что не нужно обладать какой-то высокой технологией, особой тканью, суперконьками для того, чтобы быть легендой. Наши советские спортсмены умели выигрывать вопреки всему. Они действительно настоящие.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.